Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Гофу, веди меня снова. Как и прежде, в начале каждого месяца мы с особым трепетом произносим эти слова, чтобы вновь и вновь приблизиться к Голгофе, к месту казни осужденных, среди которых Иисус Христос. Мы желаем приблизиться для того, чтобы не только увидеть страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа, но чтобы сердцем понять и оценить все то, что Он делал ради нашего спасения. Мы идем на Голгофу сегодня, чтобы услышать Его слово «Совершилось», в котором выражается надежда на спасение и вечную жизнь для всех нас. Мы идем на Голгофу, чтобы проверить свое сердце. Не сердце соседа, не сердце брата или сестры, а именно свое сердце, чтобы быть достойным участником вечери Господней не в осуждении себе, но во спасение. Читая место Священного Писания из послания апостола Павла к римлянам, будем читать с 5 главы, с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И хочется пожелать всем нам, чтобы эти слова были в фокусе нашего внимания на протяжении всей передачи нашего эфирного времени. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели, и будьте благословенны.
Дорогое для всех народов и для всех племен, всех страждущих и жаждущих покоя. Взор сердца на Голгофу устремлен. Голгофе льнет душа, как лань к потоку, и жаждай силу веры получить, чтоб воедино слиться с вечным Богом. Голгофе нас ведут Христа следы. В слезах идем мы с верой, и вечную нам жизнь.
нас сегодня особое служение. И особое оно потому, что мы сегодня проверяем свои сердца. И сегодня мы готовимся к тому, чтобы быть достойными участниками Святой Заповеди нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу прочитать для всех нас место Священного Писания, которое практически всегда читается в день исполнения Святой Заповеди Хлебопреломления. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Апостол Павел так подробно описал исполнение Святой Заповеди Хлебопреломления не только потому, что в Коринфе неправильно совершали ее, но потому, чтобы мы с вами никогда не забывали страданий и смерти нашего Господа, и что через это мы с вами получили. Сам Господь говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Господь хочет, чтобы мы никогда не забывали Его страданий, чтобы мы помнили, что Он предан был за грехи наши. Не просто Его предали по зависти, нет. Он предан за наши грехи. Помните это. Помните, что не только предан был за грехи наши, но что Он был изъязвлен за грехи наши и за беззаконие наше мучим был. Помните это. Он говорит, что это тело мое, ломимое за вас. Он страдал, он мучился, он умер за нас. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам: «Помните, что вы некогда язычники по плоти, помните, что вы не имели надежды, что вы были безбожниками в мире. Помните это». И дальше говорит: «Помните, что благодаря страданиям и смерти Иисуса Христа вы уже не чужие, но вы сограждане святым, ваша прописка на небесах. Вы свои Богу». Любимый ученик Иисуса Христа пишет: «Возлюбленный, мы теперь дети Божии, уже мы дети Божии, благодаря страданию и смерти нашего Господа Иисуса Христа». И Господь говорит: «Помните это и не забывайте это». В 25 стихе Сам Господь говорит, чаша сия есть новый завет в моей крови. Все заветы, которые заключались в ветхозаветнее время, они заключались на крови жертвенных животных. Но если вспомнить самый первый завет между Богом и Ноем, тоже был заключен на крови. Завет между Богом и Авраамом тоже был на крови жертвенных животных. Завет Бога со всем Израилем тоже на крови жертвенных животных. И вот Христос говорит, это новый завет. Это не такой завет, который был раньше. Этот завет не на крови жертвенных животных, но на крови Господа Иисуса Христа. Да, он называется Агнец Божий, чистый и непорочный. И это особый завет на крови нашего Спасителя Иисуса Христа. Апостол Павел пишет эти слова, которые принял от самого Господа, и говорит, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Всякий раз. Вы знаете, некоторые люди говорят, ну зачем каждый месяц участвовать в заповеди хлебопреломления? Ну, достаточно один раз в полгода, ну, один раз за год. А сам Господь говорит, что этим самым вы смерть Господню возвещаете. И чем чаще человек участвует в святой заповеди хлебопреломления, чем чаще он смерть Господню возвещает. Всякий раз, это значит всякий раз, когда в Церкви Христовой совершается эта святая заповедь, христианин обязан участвовать в ней и возвещать смерть Господа нашего Иисуса Христа. Возвещать смерть, что Он действительно умер за грехи наши, и что Он был погребен. Смерть Христа была предсказана через многих пророков в ветхозаветнее время. Ну, хотя бы вспомним, мы, или не только мы, а весь христианский мир пророка Исаия называет ветхозаветным евангелистом. И это неудивительно. Смотрите, он как пишет в 53 главе в 11 стихе. «Когда душа его принесет жертву умилостивление, он узрит потомство долговечное». Он говорил, что душа его принесет жертву милостивления. Он как Агнец Божий будет заклан за грехи всего человечества и всего мира. Господь открывает пророку Даниила приблизительное время смерти Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем книгу пророка Даниила, 9 главу, в 26 стихе, там говорится, по истечении 69 седьмин будет предан смерти Христос. Он умрет, отдав жизнь свою за грешников. Интересно, что пророк Захария в 13 главе 1 стихе открывает для всего человечества благословенную мысль. Он говорит, в тот день, когда Христос умрет за грешников, откроется источник для мытия греха и нечистоты. Это день избавления человечества, смерть Господа Иисуса Христа. Открывается этот источник, и грешник может приходить и омываться в крови Спасителя Иисуса Христа. Любимый ученик Иисуса Христа так и говорит, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И это благодаря смерти нашего Спасителя Иисуса Христа. Да и сам наш Господь неоднократно говорил о своей смерти. Он приводит такой наглядный пример, говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. И это он говорил о своей смерти и о результате его смерти. Что благодаря его смерти появится много детей Божиих, прославляющих святого Бога. Иисус Христос ученикам своим не один раз открывал о том, что он будет предан в руки язычников, что будут глумиться над ним, что он пострадает от них, что они убьют его, и он в третий день воскреснет. Иисус Христос знал, для чего он пришел, и он открывал это. И не только своим ученикам. Множество народа, которое собиралось слушать его, он прямо им говорил, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел пишет, что Бог сам доказывает нам любовь в том, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Смерть Христа – это доказательство любви Бога ко всем нам. Смерть Господню возвещаете. Это наше призвание – возвещать смерть Господню. И не только через исполнение святой заповеди хлебопреломления. Апостол Петр в своем послании, в первом послании, во второй главе, в 9 стихе, говорит, мы народ святой, люди, взятые в удел, царственное священство, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это наше назначение возвещать всем людям, что сделал с нами Господь. Что Он может всякого грешника из тьмы греха вывести к свету истины. И мы об этом должны говорить всем окружающим людям. Возвещать о смерти Христа мы делаем через проповеди. Возвещать о смерти Христа мы делаем это через наши песнопения. Возвещаем о смерти Христа через словословие, через стихи мы возвещаем о смерти нашего Господа. Мы с вами прочитали, апостол Павел говорит о том, в каком состоянии должны быть христиане, когда они участвуют в святой заповеди хлебопреломления. И он говорит, что они должны быть достойными. И это достоинство заключается в том, что всякий участвующий рассуждает о теле Господнем, что Господь пострадал за меня, что Господь умер за меня, не только за других, а лично за меня. Он кровь свою пролил лично за меня. Он погребен был за меня. Он воскрес для моего оправдания. Это вспоминать о теле Господнем. И это должен каждый, когда он совершает святую заповедь хлебопреломления. Но христианин должен быть достойным не только тогда, когда он участвует в святой заповеди хлебопреломления, но он должен быть достойным поступать достойно в жизни своей, быть достойным звания и избрания. Это в течение всей жизни, каждый день он должен доказывать свое достоинство перед Господом. Он должен показывает свое достоинство в том, что он получил звание от Господа Иисуса Христа. Христиане или Христовы. И поэтому должны поступать как Христос. Наше призвание – быть детями Божьими. И апостол Павел в послании Ефесянам 5 главе так и пишет: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Это наше достоинство должно доказываться в каждом дне нашей жизни, в каждом поступке. На страницах Евангелия Луки есть один интересный пример, который может служить нам наглядным примером, что значит быть достойными. Евангелист Лука в 7 главе описывает, что в одного сотника, это римлянин был, у него заболел слуга и был при смерти. И старейшины Израилевы, видя, что он дорожит своим слугой, пошли к Иисусу Христу и говорят ему: он достоин, чтобы ты исцелил его слугу. И в доказательство его достоинства говорят: он любит наш народ, хотя он относится к тем, которые завоевали нашу страну, но он любит наш народ. Он построил нам синагогу. Братья, дорогие сестры, жить достойно – это значит жить по учению Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Это значит ходить в обновленной жизни. Жить достойно – это значит любить народ свой, церковь свою. Это значит, нужно стараться, чтобы ей было хорошо, чтобы ей было удобно, чтобы она имела всегда духовную пищу. Любить народ свой, любить дом молитвы и никогда не оставлять его, а стремиться быть в нем и в нем прославлять имя нашего дивного Спасителя и Бога. Жить достойно – это значит участвовать и в жизни церкви, и в служении церкви. Апостол Павел в послании Римлян в 12 главе, в 11 стихе, говорит такие слова: «Господу служите». Это призыв ко всем христианам. Это не только тем, кто проповедует слово, не только к тем, которые сидят в хоре и поют. Нет, это буквально призыв каждому христианину. Апостол Павел в послании, в первом послании Коринфянам, в 12 главе, в 7 стихе, говорит такие слова: каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. Не из тысячи одному и не через одного, но каждому. И каждый должен быть служителем Христовым. Да, не каждый может быть пресвитером, не каждый может быть проповедником, не каждый может даже быть харистом, но каждый может быть служителем Христовым, потому что мы являемся членами тела Христова. Вот возьмите наше тело. Разве мы найдем в нашем теле какой-то член нашего тела, который не нужен, который ничего не делает? Нет. Буквально каждый член тела совершает свое назначение, свою работу, свое служение. Точно так в теле Господа Иисуса Христа каждый член должен совершать какое-то служение, какую-то работу для славы нашего Спасителя Иисуса Христа. Но вы знаете, часто в Церкви Христовой бывают крайности, я говорю во множественном числе. Одна крайность в том, что одни христиане сами себя унижают, говоря, что я не имею никакого дарования, я не имею никакой способности, и поэтому я ничего не делаю. Нет, это самообман. Господь призвал каждого, чтобы он совершал какое-то служение во славу Господа. И есть другая крайность. Есть некоторые, которые считают, что они все знают, все умеют. Они готовы всех поучать. Они не думают о том, что кто-то делает небольшое служение, но делает он по мере той способности, которую он получил от Господа. И если его понукать, то он может оставить это служение. Нужно молиться и благодарить за то, что христианин совершает какое-то служение. Вы знаете, апостол Павел в послании Римлянам, 12 главе, в 16 стихе, написал такие слова. «Не высокомудрствуйте о себе, не мечтайте о себе». Вот если бы я бы сделал то, другое, пятое, десятое. Это не христианская жизнь и не христианский характер. Поэтому апостол Павел дальше пишет, «Но последуйте смиренным». Смотрите на тех, которые в смирении совершают труд, быть может, невидимый для всех, но Господь видит его, потому что этот человек совершает труд и служение, не выпячивая самого себя. И это угодно нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу. Вот поэтому сам Господь говорил, «Придите ко мне все». Для чего? «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И это говорит тот, кто является Творцом Вселенной. Это Царь Царей, Господь Господствующий. Но он так унижает самого себя. Прочитайте вторую главу послания Филиппийцам, где говорится, как он унизил самого себя, принял вид раба, во всем стал как человек, был послушен до смерти и смерти крестной. И он говорит, научитесь от меня. И апостол Павел, который учился от Господа, и который сказал такие слова, подражайте мне, как я Христу, он дает наставление христианам, говоря такие слова, когда мы читаем Филиппийцам 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению». Что это за слово такое? Любопрение. Любят припираться, любят спорить, любят доказывать, что я лучше всех понимаю, больше всех знаю. Апостол Павел говорит, ничего не делайте по любопрению. И дальше говорит, и по тщеславию. А что такое тщеславие? С одной стороны, это хочется самому себя возвеличить, показать, какой я способный. Но слово-то, вы знаете, унизительное слово состоит из двух корней. Тщеславие, тщетная слава, пустая слава, никому не нужная слава. И апостол Павел говорит, не делайте так, но, дальше он говорит, по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Вот это путь христианский, ближнего своего почитать высшим, чем ты. И тогда это будет поощрением в служении. Это будет поддержкой рук каждому, кто старается трудиться для славы нашего Господа. Наше послушание Господу – это исполнение Священного Писания, исполнение Слова Божия. Апостол Петр в своем в первом послании, в 5 главе, в 5 стихе пишет такие слова: «Младшие, повинуйтесь пастырям». Не только те, которые по возрасту младше пресвитера, пастора. Нет, здесь не о возрасте речь идет. Здесь речь идет о положении. Пастырь – это старший в церкви. Было время, когда пастырей и пресвитеров не называли так, а называли старейшинами. Они старшие в церкви. И все младшие, все члены церкви должны повиноваться пастырю. Апостол Павел в послании Тимофею, в первом послании, в 5 главе, 17 стихе говорит: «Достойно начальствующим пресвитерам должны оказывать сугубую честь». Что это за сугубая честь, которую должны оказывать пресвитерам? Это умноженная честь. Это удвоенная честь, это двойная честь должна оказываться пресвитерам церкви. И это говорит нам Священное Писание, и мы с вами должны этому подчиняться и слушаться. Все это говорит о достойной жизни каждого члена церкви. Вот почему мы с вами прочитали сегодня: «Да испытывает себя человек». Проверяет себя, достоин ли он участвовать в святой заповеди Иисуса Христа, достойно ли он проводит жизнь свою, доволен ли Господь хождением в этом мире. Или, быть может, мы с вами только христиане, когда находимся в Доме Божьем, а вышли за порог молитвенного дома, мы уже стали такие, как миряне. «Да испытывает себя человек». Так мы с вами прочитали. Должны проверять свою жизнь, чтобы быть достойными подражателями Господа нашего Иисуса Христа. И последняя мысль записана в 31 стихе. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Проверяя себя, мы обязательно увидим свои недостатки. Или мы вспомним, кто-то сделал нам какое-то замечание. И мы должны не просто успокаивать себя, да и другие так поступают. Нет. Если хочешь быть достойным Господа, ты должен себя осудить в этом и исправиться. Тогда ты будешь достоин в пришествии Иисуса Христа встречать Его и быть переселенным в небо. Мы с вами сейчас будем совершать молитву. И хотел бы, чтобы каждый сегодня проверил свое состояние, свое достоинство перед Господом и в жизни, и в служении своем. И если кто-то увидел в своей проверке, что в чем-то, где-то поступал не так, как требует от нас Господь и Священное Писание, мы должны попросить у Господа прощения и просить, чтобы Он помог нам делаться достойными и в жизни нашей, и в участии в святой заповеди хлебопреломления. Аминь.
Oh. Я хочу, чтобы мы вместе с вами обратили внимание на один из текстов, записанный в Евангелии от Луки, 7 глава. Мы прочитаем с 36 стиха. С 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его, то есть Христа, вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, какой из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, братья и сестры, начиная это служение, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами поразмышляли о том, что произошло в жизни Иисуса Христа. И этот непосредственный момент, который евангелист Лука описывает для нас, он особый момент. Историю, я уверен, что многие из нас хорошо знают. Но что необычного было в этой истории, что фарисей, один из фарисеев, как мы читаем, некто из фарисеев, которого Писание называет Симоном, то есть у него оно дает его и имя нам известно. Но, вероятно, этот Симон, он каким-то образом отличался от других фарисеев. Фарисеи не возлюбили Иисуса Христа с самого начала. Они видели в нем того, кто нарушает их покой, того, кто пришел и принес новое учение, кто забирает, или они чувствовали, что они теряют власть над народом. Для них это был big deal, как говорит по-американски, или для них это много значило. Но Христос не пришел для того, чтобы каким-то образом нарушить этот порядок, который существовал. Христос пришел для того, чтобы открыть людям Бога, для того, чтобы люди могли соприкоснуться и увидеть, что Господь совершает в их жизни и хочет совершать. Это то, что на протяжении многих, можно сказать, десятков и сотен лет не происходило. Да, у людей была определенная традиция, у людей были определенные вещи, которые они привыкли выполнять в своей жизни. Но сердца оставались черствыми. И самое страшное, что было, это то, что те лидеры, религиозные лидеры, которые должны были показать пример, которые должны были открыть волю Божию человеку так, чтобы человек мог увидеть Бога, соприкоснуться с Богом, почувствовать Бога в своей жизни, открыться перед Ним, этого не происходило. И вот здесь в нашей истории, это уникальная история, потому что фарисеи, мы читаем в этой главе чуть-чуть выше, ясно и четко написано, что фарисеи, написано, отвергли волю Божию о себе. Это мы читаем с вами, если мы посмотрим чуть выше, 30 стих этой главы, говорит так, «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него», то есть от Иоанна Крестителя. Фарисеи встали против Бога. И вот в этом и уникальность этой истории, что этот Симон, фарисей, каким-то образом пошел против течения. Может быть, он хотел кому-то что-то доказать. Мы с вами не знаем, у нас нет более подробного контекста, каким образом фарисей пригласил Иисуса Христа к себе кушать. И мы с вами знаем из истории, что кушать, совместная еда, это было знаком принятия. До сегодняшнего дня, может быть, мы так не расцениваем, хотя мы тоже не каждого можем пригласить себе в дом для того, чтобы вместе покушать. Но тогда это играло еще большую или яркую картину давало, что если человек приглашает тебя в гости, это значит, что он разделяет твое мнение, это значит, что он согласен с тобой, это значит, что он хочет иметь общение. И вот в этом уникальность этой истории. Этот Симон, фарисей, он приглашает себе Иисуса Христа для того, чтобы вместе разделить эту вечерю, вместе покушать. Но что фарисей не ожидал? Я думаю, что он, наверное, ожидал многое. Он ожидал непринятия своих друзей по вере. Он знал, сколько ему придется выслушать, когда он вернется назад, он придет в синагогу, где его встретят его друзья, фарисеи, что они ему скажут. Я думаю, он ожидал многого, но он не ожидал самого главного. Это было для него сюрпризом, который Христос для него приготовил. Он не ожидал того урока, который Христос преподаст ему в его же доме. И вот мы с вами читаем эту историю о том, что пришла эта женщина, и она оказала вот эту... оказала эти действия, и это было абсолютно неожиданно для Симона, это было неожиданно для всех тех, кто там был, находился в этом доме. Но что я хочу, друзья, для нас с вами подчеркнуть? Из всей этой истории, хотя здесь есть много вещей, на которые можно обратить внимание, я хочу обратить наше внимание на последний стих, где сказано, Христос сказал так, Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя». Братья и сестры, вот со всей этой истории, вот этот момент, когда пришла женщина, когда она не посчиталась со своей, может быть, репутацией, которая никак не давала ей возможности или права по-человечески приблизиться к Иисусу Христу, зайти в дом этого фарисея. И она понимала это все. Она понимала, и она встала. И мы с вами читаем, что она не вышла впереди перед всеми, она встала позади. Написано, что она встала позади. И она умывала своими слезами, отирала волосами, и разлила это миро, и отирала миром ноги. Братья и сестры, что это было? Это было не иное, как вера, которую Христос говорит, что вера твоя спасла тебя. Она не пришла в этот дом и не провозгласила, знаете что, друзья, у меня есть вера в Иисуса Христа. Нет, не было высокопарных слов. Не было какой-то речи, но, знаете, было это сокрушение сердца. Были эти вещи, которые Симону в голову не помещались. Он фарисей, который мог бы и других учить, и я уверен, что и были моменты, где он учил других людей, но они не помещались ему в голову. Как эта женщина может так себя вести? Как она может прикасаться? Да, и Христос, мы с вами прочитали, что хоть Симон это все и сказал внутри, в сердце своем, он не озвучил это, Христос прочитал его мысли, Христос увидел, что наполняет его, и Христос привел им эту историю о двух должниках, с которой он сделал этот вывод, что тому, кому прощено больше, тот больше любит. И он поставил его в сравнение с этой женщиной, и он сказал, посмотри, ты, учитель Израилев, ты должен понять. Ты должен понять не потому, что она меньше, вернее, ты меньше виноват, чем она. Но вопрос в том, какова твоя любовь сегодня ко мне? Что ты сделал? На что ты, на какие жертвы ты пошел ради меня? И посмотри, что сделала эта женщина, которую ты считаешь недостойной. Братья и сестры, сегодня это величайший пример. И я сегодня его читаю в самом начале этого служения специально для того, чтобы мы с вами, братья и сестры, сегодня еще раз поразмышляли над собой. Вы знаете, сегодня не нужно размышлять о Симоне, сегодня не нужно размышлять об этой женщине, сегодня нужно размышлять о нас самих. Какой урок сегодня мы возьмем для себя? Потому что сегодня особенный день, как мы это видим, перед нами чаша с вином, перед нами хлеб, который мы сегодня будем ломать. В котором мы многие будем участвовать, братья и сестры. Какую любовь сегодня Господь видит в нашей жизни? Вы знаете, вот если бы нас сегодня поставить в эту иллюстрацию, где вы сегодня видите себя, где сегодня я себя вижу? У фарисея, у Симона все, казалось бы, было нормально. Он не вышел за границы своего привычного образа жизни. Но Христос хотел показать ему, что это не любовь. Это очень скупая любовь, можно сказать. Это очень скупое отношение. И сегодня, братья и сестры, для нас с вами это замечательный урок, чтобы нам проверить себя, какова твоя и моя любовь к нашему Богу. Потому что здесь мы с вами приходим для того, чтобы вместе участвовать в той любви, которую Бог для нас явил. Мы сегодня становимся участниками Божьей любви к нам. Но Господь ожидает нашей любви к Нему. И поэтому вот эта история сегодня замечательный пример для нас, чтобы мы сравнили, действительно ли мы понимаем, сколько нам Господь простил. Может быть, мы с вами можем увидеть определенные вещи, за которые нам приятно, что они есть в нашей жизни. Но нужно сегодня увидеть себя на уровне этой женщины, потому что мы, друзья, с вами именно такими и являемся. Какова бы наша праведность ни была, Писание говорит, что праведность человеческая – запачканная одежда, братья и сестры, запачканная одежда. Причем это не одно пятнышко где-то на углу, где там никто не видит. Это полностью запачканная одежда, это вся наша праведность. Что бы мы с вами ни старались сделать, мы не сможем сделать себя настолько достойными, чтобы Господь действительно сказал, ну знаешь что, ты действительно хорошо постарался. Хорошо постарался. Это не значит, что мы с вами в своей жизни не должны стараться угодить Богу, стараться прославить Бога. Должны стараться любить. Вы знаете, но Господь ожидает именно этого сокрушения. Не высокомерие, не такого превозношения над другими и сравнить, знаешь, что вот этот человек, конечно, намного грешнее, чем я. Вы знаете, вот именно этот пример женщины сегодня для нас должен быть примером нашего отношения к Иисусу Христу. Готов ли ты сегодня сокрушить свое сердце? Готов ли ты сегодня оставить свои духовные заслуги, может быть, те вещи, которыми ты даже где-то в глубине души гордишься, для того, чтобы прийти к Богу такой, как есть, для того, чтобы просить Бога о еще большей любви? Братья и сестры, кто может из нас сегодня сказать, что я люблю Бога на все 100%? Как мы читаем в Писании, Писание говорит нам, что нужно возлюбить Бога всем сердцем. И мы неоднократно возвращаемся к этой мысли. Кто из нас сегодня действительно способен сказать, «Господи, я люблю Тебя всем сердцем?» Я сегодня хочу пригласить каждого из нас, чтобы мы сегодня проверили свою любовь к Богу. Сегодня никто из нас не может сказать, «Господи, я не уверен, что Ты меня любишь, потому что перед нами доказательство Божьей любви к нам». Господь сегодня ожидает кроткого и смиренного сердца. Господь сегодня желает, чтобы мы проверили себя, братья и сестры, чтобы мы поняли, насколько много нам Господь простил. И если мы будем видеть это в своей жизни, то Божья любовь, она наполнит нас. Мы будем учиться любить Бога так, как Он нас возлюбил. Пусть Господь сегодня поможет нам через этот пример, через эту веру, живую, спасительную веру, которую эта женщина доказала своей жизнью, братья и сестры, не словами. Как часто у нас все заканчивается на уровне наших фраз, наших слов. А Господь смотрит на нашу жизнь. Господь смотрит действительно, что происходит. Готов ли я пожертвовать самым дорогим для себя? Или, может быть, я дорогое приготовил для себя? Готов ли я сегодня сокрушиться и сделать так, что в глазах этого мира это будет безумие? Что, может быть, меня не поймут даже те люди, которые меня знают, но я это делаю ради Господа, потому что в этом моя любовь. Эта женщина проявила свою любовь к Спасителю, которого она, можно сказать, близко не знала. Мы с вами не знаем ее отношений, но мы с вами видим, что она услышала об этом. И она пошла в этот дом, она хотела этой встречи. Братья и сестры, это пример для нас, верующие люди. Хотим ли мы встретиться с Христом? Хотим ли мы оказать любовь нашему Богу и Спасителю через любые ситуации, через любые обстоятельства? Не тогда, когда нам может быть выгодно, когда у нас есть настроение, а вот в любые моменты, даже когда тяжело. Готовы ли мы это сделать? Пусть это слово, пусть этот пример сегодня послужит вдохновением для каждого из нас, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Пусть сегодня Господь поможет каждому из нас оценить уровень нашей любви, чтобы наша вера была живой верой, подобной этой женщине, чтобы эта вера, она действительно давала нам возможность расти духовно и приносить Богу славу.
Забудь, вспомни, не забудь.
Итак, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Сегодня мы вспоминали страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, мы рассуждали о Голгофе, готовя себя к участию в вечере Господней. С вами в эфире была радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Благослови вас Бог, дорогие друзья. Спасибо, что слушали нас.
Ни шагу назад, но если в отчаянии горьком упадешь на пути, то взором надежды и веры на крест посмотри. Вспомни, не забудь тот страданья путь, тот тернистый путь Христа. Прошло так много дней, но сердцу все родней Христос, страдавший за людей. Мои все печали и радость мою. Он горе на радость меняет, Он любит меня. К Нему прихожу я в смирении, Его я дитя. Вспомни, не забудь тот страданья путь, тот тернистый путь Христа.